Создатели мифов. Голос России. Радио большой страны. Талант человека, как негранённый алмаз, может стать бриллиантом только в руках истинного мастера. Программа «Мастера» посвящена именно таким людям.
Каждую неделю в гостях у автора и ведущей программы Дианы Берлин. Общепризнанные звезды, бесспорные авторитеты, профессионалы, которые достигли высот в своем деле.
Дело в том, что просто петь песни можно научить любого, как выяснилось. Но же сейчас все поют.
Делятся секретами успеха.
Вообще, я всю жизнь старался делать то, что мне интересно. С молодых ногтей. Это на самом деле очень сложная миссия для человека. Не всегда получается.
Шутят.
Я, бывший батрак, в 17-м году бросил работать у кулака и вступил в ряды большевистской партии.
И просто рассказывают случаи из жизни.
Я вцепился в штурвал, у меня белели пальцы. Я не могу держать совершенно. Раз, два, три, ничего не получается.
Программа «Мастера» на «Голосе России». Нежный круассан из французской пекарни и швейцарский шоколад наивысшего сорта. Стильный кардиган от итальянского дома мод, сделанный из отборного индийского кашемира. Надежный немецкий автомобиль с японской стереосистемой. Некоторые вещи просто созданы друг для друга. И когда комбинация идеальна, можно сказать... Мне нравится. Старейшая радиостанция страны «Голос России» и крупнейшая социальная сеть мира «Фейсбук» вместе. Заходите на нашу страницу и нажимайте кнопку «Мне нравится». Теперь последние новости мира и события из жизни радиостанции всегда с вами. Делитесь мнениями, оставляйте комментарии. Будьте ближе, будьте онлайн. «Голос России» теперь на «Фейсбук».
Россия. Первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. Голос России. Радио большой страны.
В Москве полдень.
Голос России. Новости.
В студии Ирина Савельева. Здравствуйте. Ливийские повстанцы заявляют о переходе в наступление. Генпрокурор Беларуси доложил о ходе расследования теракта в Минском метро. Олимпийские чемпионы России проведут уроки в школах страны. Таковы некоторые темы выпуска. Далее подробнее об этих и других событиях. Около 30 тысяч жителей испанского города Лорка, пострадавшего от землетрясения, провели ночь на улицах, опасаясь повторных толчков. По уточненным данным, в результате стихийного бедствия погибли 10 человек и пострадали 167. Трое в тяжелом состоянии доставлены в больницы. Данных о пропавших без вести пока нет, однако спасатели с утра проверяют развалины в поисках раненых или погибших. Власти развернули на улицах города и окрестных поселков палаточные лагеря, распределили среди пострадавших более 6 тысяч одеял, пищу и горячие напитки. В городе нет перебоев с электро- и водоснабжением, хотя газ отключен. Ливийские повстанцы заявляют о переходе в наступление на Триполи. Накануне противникам Муаммара Каддафи удалось вытеснить правительственные войска из района аэропорта Мисураты и взять под контроль ключевые позиции вокруг города. Долгое время третий по величине город Ливии пребывал в осаде. И, как передает корреспондент BBC, снятие из города блокады может означать серьезный успех повстанцев. Однако, по его словам, рано говорить о том, что неудача войск Каддафи под Мисуратой вызовет эффект домино и приведет к скорому падению режима полковника. В Сирии продолжаются акции протеста. В ночной демонстрации в городе Алеппо приняли участие более 2000 студентов. Силы безопасности и полиция применили дубинки для разгона протестующих. Студенты требовали прекратить военные действия в городах Хомс, Дераа и Баниас. Между тем, правительство Сирии сформировало комиссию для разработки законопроекта о выборах. Возглавили ее заместители министров юстиции и внутренних дел. Законопроект должен быть подготовлен в течение 2 недель. Провести свободные всеобщие выборы требует сирийская оппозиция. Дело экс-президента Туниса Зина Аль-Абидина Бен Али передано в военную прокуратуру. Бывшему тунисскому лидеру, бежавшему в Саудовскую Аравию, в общей сложности предъявлены обвинения по 18 статьям. Некоторые из них предусматривают высшую меру наказания – смертную казнь. В Тунисе, напомню, в январе произошла жасминовая революция. Люди, недовольные социальными условиями, разгулом коррупции и безработицей, вышли на улицы с протестами. В ходе массовых беспорядков погибли более 80 человек, сотни пострадали. Президент России Дмитрий Медведев встретится сегодня с главой Пакистана Асифом Зардари. Пакистанский лидер по приглашению российского коллеги находится с официальным визитом в России. В ходе встречи речь пойдет о вопросах развития российско-пакистанских отношений, а также о наиболее актуальных международных темах. Значительное внимание будет уделено координации усилий по поддержанию мира и стабильности в регионе, включая борьбу с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков и организованной преступностью. Ожидается, что по итогам переговоров будет принято совместное заявление президентов России и Пакистана, а также подписан ряд двусторонних документов. Генеральный прокурор Белоруссии Григорий Василевич доложил в парламенте о ходе расследования теракта в Минском метро. По его словам, следствие не располагает данными о том, что за исполнителями взрыва стоят политические или какие-то другие силы. Прокурор не дал прямого ответа на вопрос о мотивах совершенного преступления, однако отметил, этот человек вменяемый, но то, что у него мозги на бекрень, это несомненно. Ранее сообщалось, что двум гражданам Белоруссии, арестованным по подозрению в организации взрыва в Минском метро, предъявлено обвинение в терроризме. По словам прокурора, в ближайшие два месяца станет ясно, когда дело будет передано в суд. Напомню, при взрыве в Минском метро 11 апреля погибли 14 человек, около 200 пострадали. Олимпийские чемпионы России проведут уроки в школах страны. 14 мая в России отмечается 1000 дней до 22-й Олимпийских зимних игр 2014 года в Сочи. В школах 30 городов России пройдут олимпийские уроки, на которых лучшие спортсмены расскажут об истории олимпийского движения, олимпийских и параолимпийских ценностях, великих российских чемпионах, программе игр в Сочи. Свои олимпийские уроки проведут чемпионы игр Светлана Журова, Алексей Немов, Светлана Мастеркова, Николай Крюков и другие. Новому фильму Никиты Михалкова не удалось войти в число лидеров проката. «Утомленный солнцем 2. Цитадель» занял 6-ю позицию в рейтинге сборов зарубежных российских фильмов на экранах СНГ. За выходные дни эту ленту посмотрели около 91 тысячи человек. Сборы составили чуть более 19 миллионов рублей. Первое место в рейтинге занял фильм «Форсаж 5».
«Голос России». Новости.
И о погоде в некоторых городах вещания «Голос России». В Париже сегодня малооблачно, плюс 18, в Варшаве 24 тепла, в Кишиневе возможен небольшой дождь, плюс 19, на Байконуре малооблачно, до 30 градусов со знаком плюс, в Минске без осадков плюс 21, в Одессе малооблачно, 20 тепла, в Москве переменная облачность и днем до плюс 18 градусов.
«Голос России». Новости спорта.
Здравствуйте. С новостями спорта в студии Эльмира Мирзоева. Тренер московского «Спартака» Андрей Тихонов после поражения ЦСКА в полуфинале Кубка России сказал, что матч стал настоящим шоу для болельщиков. «Футболисты играли в зрелищный футбол, а серия пенальти – это лишь лотерея. Нам просто не повезло», – сказал Тихонов. В полуфинале Кубка России основное дополнительное время встречи московского «Спартака» и ЦСКА закончилось равенством 3-3. В серии пенальти победили армейцы. Все подробности у Дмитрия Сухинина.
Полуфинал Кубка России между «Спартаком» и ЦСКА получился куда зрелищнее, чем их встреча 10 дней назад в рамках чемпионата страны. Армейцы продолжают осваивать новую схему 4-3-3, которая, по словам Леонида Слуцкого, позволяет его команде острее смотреться в атаке. «Спартак» же не стал изобретать велосипед и старался строго сыграть сзади и искать свой шанс в контратаках. А зрелищности в кубковую игру добавила атака ЦСКА. Уже на второй минуте Дзагоеву не хватило полшага, чтобы как следует замкнуть на дальней штанге прострел Мамаева. Через 10 минут Думби Я еще один прострел Павла воплощает в гол, но по мнению арбитра матча Игоря Егорова, делает это с помощью руки, за что достаивается желтой карточки. В конце первого тайма команды обменялись голами. Вновь острота ворот Диканя возникла после подачи с правого фланга атаки красно-синих. Навес Тошича на дальней штанге замкнул Нецик. Случилось это на 42-й минуте, но через 3 минуты на табло уже горели 2 единицы. Это неудавшийся удар Дмитрия Камбарова обернулся чудо-голом. Во втором тайме команды забили еще больше, причем дважды «Спартак» усилиями Ари и Ипсона выходил вперед, но дважды Думбия и Вагнер Лав счет сравнивали. Основное время завершилось со счетом 3-3. В дополнительные команды действовали осторожно. Армейцев понять можно. Они, по сути дела, полчаса играли в десятером. На 90-й минуте травму получил Думбия и в дополнительное время передвигался по полю, прихрамывая. Победителя выявила серия пенальти. Армейцы на редкость точно и хладнокровно били по воротам Диканя. Все пять ударов достигли цели. Победу же ЦСКА принес Игорь Акинфеев, который парировал удар Дмитрия Камбарова. В итоге 4-3. Победа ЦСКА и красно-синий в финале Кубка России.
Вторым финалистом стала «Алания», также в серии 11-метровых, одолевшая «Ростов» 6-5. В Грозном открылся стадион имени Ахмата Хаджи Кадырова. Арена вмещает 30 тысяч зрителей. После торжественной церемонии состоялся матч между сборной звезд мирового футбола и командой «Кавказ». Гостей возглавлял Диего Марадона, а хозяев Рамзан Кадыров. В итоге победа «Кавказа» 5-2. Канадский хоккеист Ник Нэш в преддверии четвертьфинала чемпионата мира с россиянами признался, что опасается Ковальчука и Овечкина. «Мы уважаем всех соперников, особенно россиян. Ковальчук и Овечкин – звезды НХЛ, они особенно опасны. Да и с мотивацией у россиян проблем нет», – сказал Нэш. Сборная Канады встретится с россиянами в четвертьфинале чемпионата мира уже сегодня. Ну а накануне встречи 1/4 чемпионата мира стартовали. Команда Чехии выиграла американцев 4-0. Шведы были сильнее хоккеистов Германии 5-2. И это все о спорте.
Голос России. 12:08 в Москве. Для вас работает русская служба «Голоса России». Вот основные темы этого часа. Журналисты к пресс-конференции в Сколково готовят президенту острые вопросы. Утечка мозгов в обратном направлении. Россия становится все более привлекательной страной для иностранных высококвалифицированных специалистов. Каддафи впервые после гибели сына появился на публике. В студии Марии Кулаковской сразу подробности.
«Голос России».
Запланированная на 18 мая пресс-конференция президента России Дмитрия Медведева в подмосковном инновационном центре Сколково поможет знакомству широкой общественности с ходом осуществления этого проекта. Об этом заявила журналистам пресс-секретарь президента Наталья Тимакова. По ее словам, площадка Сколково выбрана для того, чтобы региональные иностранные журналисты смогли своими глазами увидеть, как реализуется этот проект. Тимакова сообщила, что во время пресс-конференции на сайте будут выставлены все присланные президенту вопросы, и Медведев сможет сам выбрать интересующие его вопросы и предоставить слово автору. Отмечу, что это будет первая большая пресс-конференция Медведева за трехлетний срок работы на посту главы государства. Освещать мероприятие будут около 800 российских и иностранных журналистов. В отличие от своего предшественника Владимира Путина, который ввел эту практику, Медведев предпочитал жанр интервью и встреч с коллективами СМИ. В частности, каждый год он давал итоговое интервью и отвечал в прямом эфире на вопросы руководителей трех ведущих каналов «Первого», «России» и «НТВ». Пресс-секретарь президента Наталья Тимакова отметила, что проведение пресс-конференции обусловлено большим количеством накопившихся заявок на интервью. Но тем временем журналисты готовят вопросы к главе государства. Насколько они будут острыми, узнаем у нашего специалиста по прессе Татьяны Макаровой.
Обзор прессы.
Дмитрий Медведев не станет уходить от острых вопросов. «Известия» пишут, чего ждать от пресс-конференции президента. По данным газеты, акцент будет сделан не только на предстоящих выборах и социальной политике. Кремль готов и к таким темам, как судьба экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского или блогера Алексея Навального. В администрации президента уверяют, что пресс-конференция будет максимально открытой, а среди аккредитованных изданий есть и те, которые традиционно отличаются критическим отношением к власти. К вопросам, которые могут возникнуть у представителей таких СМИ, мы тоже готовы рассказать. Сказали «Известиям» в Кремле. Впрочем, сенсации ждать не стоит. Так, зарубежные медиа, как правило, интересуют тема защиты прав и свобод в России и роль оппозиции. Президент неоднократно высказывался на эти темы, поэтому никаких неожиданностей здесь не будет, предупреждает Кремль. Основное внимание все же будет уделено внутренней политике. Это и социально-экономические программы, и предстоящие парламентские и президентские выборы, и положение дел на Северном Кавказе. Пока так и не ясно, заявит ли Дмитрий Медведев о своем участии в выборах 2012 или нет. Источники «Известий» говорят, что такие вещи не анонсируются, и каких-то заготовок в этом вопросе быть не может. 2 года можно будет получить за рассылку спама в России, если будет принят подготовленный Госдумой законопроект. Как сообщают московские новости, Комитет Госдумы по информполитике и Комиссия по информационной безопасности и киберпреступности Российской ассоциации электронных коммуникаций работали над документом около полугода, однако нынешняя версия предварительная. Проект предусматривает уголовную ответственность за спам. Сюда попадают сообщения, присланные на e-mail, в социальных сетях или SMS. Если электронные сообщения будут классифицированы как спам, а определение этого понятия понятие документ также вводит, то авторам таких рассылок, физлицам грозит штраф от 50 до 100 тысяч рублей, должностным лицам 200 тысяч, юрлицам до миллиона. Используемые в рассылке компьютеры будут конфискованы. Такое же наказание может быть применено к разработчикам и пользователям программ, которые занимаются автоматическим сбором адресов электронной почты. Кроме того, добавляют московские новости, предлагается внести поправки в Уголовный кодекс, согласно которым рассылка спама наказывается штрафом на сумму до 2 миллионов рублей, либо обязательными работами на срок от 180 до 240 часов, либо исправительными работами до 2 лет. Участники рынка, отмечают московские новости, считают законопроект сырым. По их мнению, в первую очередь необходимо более четко прописать состав правонарушения и предоставить полномочия госорганам их расследовать, а не вводить первыми в мире уголовно ответственность за спам как таковой. Депутаты предлагают официально сделать день рождения каждого работающего россиянина его личным оплачиваемым выходным днем. Внесенный в Госдуму законопроект в центре внимания новых известий. По данным газеты, авторы проекта считают единственным необходимым условием желание именинника отдохнуть в свой праздник и согласие отработать один день во время новогодних каникул. Возможно и альтернатива сделать рабочим днем 5 января. Сотрудник по своему желанию сможет выйти на службу в этот день, чтобы освободить свой день рождения. Если же работнику по организационным или производственно-техническим причинам невозможно дать отдохнуть в его день рождения, депутаты предлагают давать ему отгул в другой день по его выбору на тех же условиях. Если отнестись к этой инициативе серьезно, пишут новые известия, возникает множество вопросов. Например, что же будет делать работник на производстве в компенсированный день в январе? Пусть даже их наберется человек 20, станет предприятие запускать остановленный на праздник конвейер или нет, и в какую сумму это выльется, с кем и как будет работать чиновник, офисный служащий, когда все остальные отдыхают. Впрочем, эксперты к этой идее серьезно не относятся. Политологи не исключают, что по мере приближения выборов идей подобного рода будет больше, а их размах шире. Татьяна Макарова, «Голос России».
Обзор прессы.
Россия становится все более привлекательной страной для иностранных высококвалифицированных специалистов. В прошлом году им упростили правила въезда, и их приток увеличился вдвое. Об этом сообщил глава Федеральной миграционной службы Константин Рамадановский на встрече с премьер-министром Владимиром Путиным. Эти показатели очень важны, поскольку Россия заинтересована прежде всего именно в квалифицированных специалистах, заявил глава правительства. При этом не стоит забывать и про регулирование миграционных потоков, инструмент, который важен для экономики, который серьезно отражается на социальных и межнациональных вопросах, подчеркнул премьер. По данным ФМС, за последние 9 месяцев больше всего специалистов приехало из Германии, 14% от общего числа иностранных работников, 10% из США, чуть меньше из Великобритании и Франции. Это четкий ответ на то, что законодательство работает активно и в перспективе даст положительные результаты, подчеркнул руководитель ФМС. До последнего времени главной проблемой России было не отсутствие нужного числа образованных специалистов, а неконтролируемый приток низкоквалифицированных кадров из стран СНГ. Сейчас остроту этой проблемы удалось снять за счет поправок в миграционное законодательство, которые упростили оформление разрешений на работу, а также благодаря введению системы патентов, говорит Ильдар Габдрахманов, заместитель председателя Комитета Госдумы по труду и социальной политике.
Когда физическое лицо для своих личных нужд может привлекать на работу трудового мигранта, минуя квоты, для этого мигрант достаточно платить ежемесячно 1000 рублей в виде госпошлины, то он на законных основаниях будет здесь трудиться. Но при условии, что он трудится не в организации, а у физического лица, к примеру, няни, водителя, садовника.
И тем не менее, в результате введения миграционных патентов для граждан СНГ в казну России уже поступило более 500 000 000 рублей. Однако, упрощая режим для иностранных трудовых мигрантов, надо учитывать возможность трудоустройства россиян. Российская миграционная политика должна быть гибкой, подчеркнул Константин Рамадановский, и во главе ее должны стоять интересы российских граждан. Кроме этого, ФМС предлагает усилить работу в сфере миграционного контроля. Например, сейчас в России начал работать механизм, позволяющий не допускать в страну иностранцев, которые дважды нарушили кодекс об административных правонарушениях. Таким образом, для въезда в Россию отсекается группа риска, которая может вести себя неподобающим образом. И к событиям во Львове. Луганский областной совет на внеочередной сессии обратился к президенту Украины Виктору Януковичу, кабинету министров и парламенту с просьбой запретить деятельность националистической партии «Свобода» за организацию беспорядков 9 мая во Львове. Считаем необходимым запретить деятельность «Свободы» как экстремистской организации, которая нарушает закон и провоцирует раскол Украины. Вместе мы обязаны защитить ветеранов, все наше общество от угрозы возрождения нацизма, говорится в заявлении депутатов. Напомню, националисты устроили во Львове во время празднования Дня Победы 9 мая беспорядки и драку с ветеранами Великой Отечественной войны. Они также растоптали венок, который должен был возложить на военном кладбище генконсул России во Львове Олег Астахов. Накануне Госдума России потребовала от украинских властей привлечь к ответственности организаторов провокаций. Все подробности у Марианны Ожерельевой.
В этот День Победы украинские граждане-националисты предприняли несколько попыток, чтобы предотвратить празднование. Они срывали георгиевские ленточки с ветеранов и других граждан, на глазах у изумленных участников праздничных действий жгли и рвали флаги, а также растоптали мемориальный венок, который должен был возложить на военном кладбище генеральный консул России во Львове Олег Астахов. В связи с этим российские парламентарии заявили, что большое возмущение вызывают действия тех, кто не может смириться с приговором истории и совершает грязные провокации в дни, когда все человечество отдает свой безусловный долг памяти павшим за мир и свободу, и призвали украинские власти провести тщательное расследование и наказать всех виновных. Глава Комитета Государственной Думы по делам ветеранов Николай Ковалев отметил, что эти и другие действия отдельных группировок указывают на то, что на Украине может произойти возрождение нацизма, и это представляет угрозу для развития страны.
Депутаты Государственной Думы в своих заявлениях неоднократно отмечали, что некоторые государственные лидеры все чаще становятся на сторону тех политических сил, которые стремятся оправдать нацистскую идеологию, разрушить сложившееся послевоенное мировое устройство и поощряют агрессивный национализм. Еще раз заявляем, что такая тенденция опасна, она смертельна, она ведет к возрождению фашизма, оправдывает военные преступления, совершенные во время Второй мировой войны. Нужно давать твердый отпор всем попыткам оболгать и запятнать честь истинного солдата-победителя в этой войне.
Глава комитета по делам СНГ Алексей Островский также отметил, что сегодня власть во Львове перешла в руки неонацистов. В результате в городе все чаще активизируются неонацистские экстремистские силы и организации. По словам депутата, организаторы и участники беспорядков, цитата, «совершили циничные варварские действия, плюнув в лицо не только тем, кто с оружием в руках отстаивал свободу граждан и этих подонков, которые не понимают, что их просто бы не было на земле, если бы не героизм тех, кто с оружием в руках отстаивал наше будущее». Конец цитаты. При этом Островский отметил и следующее.
«Мы очень надеемся, что все те юридические механизмы, которые есть в руках украинского правосудия, будут задействованы, и эти подонки будут наказаны. Мы приветствуем то поручение, которое уже дал глава украинского государства Виктор Янукович, провести тщательное расследование тех событий, которые произошли 9 мая. Мы считаем, что лучшим ответом на подобные действия будет приговор украинского суда, строго на основании действующего законодательства.
Для расследования произошедшего на Украине по поручению президента страны Виктора Януковича будет создана рабочая группа. В нее войдут в том числе представители службы безопасности и Министерства внутренних дел. В свою очередь МИД России также высказал свою позицию. Украинские власти должны наказать виновных и предпринять все меры для того, чтобы подобные действия в отношении двух стран больше не повторились. Марианна Жрелева, «Голос России».
Государственное телевидение Ливии распространило кадры встречи Муаммара Каддафи с шейхами местных племен в одной из гостиниц Триполи. Полковник поздоровался и лично поприветствовал каждого из них. По сообщениям местной прессы, лидеры племен поклялись в верности полковнику и выразили желание идти с ним до победного конца. Каддафи появился на публике впервые после смерти своего младшего сына и трех внуков. Напомню, они погибли в результате удара НАТО по дому сейфа 1 мая. Ранее говорилось о том, что полковник отсутствует на публике именно из-за траура по родным, а в западных СМИ утверждалось, что он погиб или тяжело ранен. Картинки этой встречи также показал в своем эфире телеканал Sky News, но при этом уточнив, что дату записи установить невозможно. Между тем, ночь на четверг в квартале в центре Триполи опять были слышны разрывы от снарядов. Авиация НАТО сбросила с самолетов как минимум 4 мощные бомбы на квартал, где находится резиденция Каддафи. Также стало известно о том, что на Капитолийском холме готовится законопроект, позволяющий противникам Каддафи получить доступ к банковским авуарам ливийского правительства, находящимся в США. Речь идет о сумме приблизительно в 34 миллиарда долларов. Но российские аналитики пока не склонны делать поспешные выводы. Прямых доказательств гибели Каддафи нет, а значит, хранить его преждевременно, заявил «Голос России» эксперт Института стратегических исследований Аждар Куртов.
Как говорят юристы, нет трупа, нет дела. Считаю, что полковник Каддафи, возможно, ранен и поэтому может не появляться на публике. А кроме того, в условиях, когда происходит усиление авианалетов, нет необходимости лидеру ливийской революции часто появляться на публике. Он просто выжидает в одном из каких-то тайных убежищ, но отнюдь не сломлен. И то, что это так, свидетельствует о обстоятельствах, что операция против Ливии силами наиболее развитых в военном отношении стран мира продолжается уже 2 месяца. Им не удается сломить сопротивление ливийского народа. Не всем государствам удается столь долго сопротивляться столь откровенному военному диктату.
С этой точки зрения дискутирует заместитель директора Института Африки Дмитрий Бондаренко. Прежде всего потому, что информация, которая поступает из Ливии, достаточно противоречива и не всегда достоверна.
Что происходит на самом деле, мы не можем судить. Но думаю, что такие события, которые происходят в последние дни, это признак того, что может наметиться определенный перелом. То есть Каддафи начинает, видимо, понимать, что в военном плане уже все-таки проигрывает. И начинает искать какие-то пути к выходу из ситуации с меньшими потерями, в том числе моральными, или к спасению. Очевидно, что Каддафи, какими бы ресурсами он ни обладал, не в состоянии противостоять коалиции. Вопрос времени. Чем больше Каддафи удается затягивать войну, тем больше степени он может претендовать на роль своего рода морально не проигравшего. Но рано или поздно, видимо, уже настает момент, когда Каддафи вынужден пытаться уже использовать какие-то методы иного рода.
Политолог одного из информационных интернет-порталов Станислав Тарасов считает наоборот, внимание к этой харизматической личности резко возрастало только после ударов НАТО по дворцам Каддафи. После того, как он появлялся перед массами, делал заявления, разъезжал на автомобиле по городу, то есть вдохновлял народ. Сейчас он не появляется, что создает интригу.
Пока нет основания предполагать, что Каддафи устранен физически. Идут закрытые переговоры, в которых, кстати говоря, насколько мне известно, участвует и Турция, о том, чтобы Каддафи сдал власть одному из своих преемников. И желательно, чтобы это был не ближайший родственник, а кто-то из окружающих генералов. Вполне возможно, что сейчас выбрана такая пауза, когда речь идет о раздумьях, о том, что стоит ли передавать власть кому-либо из ближайшего окружения Каддафи. Если да, то под каким предлогом это сделать? Или же наоборот, готовится какое-то серьезное решение, когда Каддафи может активно выступить с каким-либо заявлением. И, наконец, здесь вполне возможен и третий вариант, что он сделает паузу тактическую для того, чтобы, в общем-то, создать магию международной интриги, чтобы в мире заговорили о том плане, что Каддафи устранен, и таким образом, что можно начать уже наземную операцию на Ливии. Или же наоборот, что она не имеет никакого смысла.
Эксперты не исключают, что Муамару Каддафи выгодно поддерживать мифы о своей смерти после того, как США ликвидировали Усаму бен Ладена. При этом сделали это с явным нарушением суверенитета Пакистана, что вызвало резкую реакцию во многих мусульманских странах. По крайней мере, симпатии тех, кто осудил методы уничтожения Усамы бен Ладена, будут и на стороне Каддафи. Временное устранение Каддафи может подхлестнуть антизападные и антиамериканские настроения на Ближнем Востоке, а потом ливийский лидер может всплыть в Африке или в одной из исламских стран, в зависимости от того, каким будет расклад сил в регионе. С одной стороны, это позиция посредников, которые традиционно симпатизируют властям Ливии, а сегодня неофициально и тайно пытаются урегулировать ливийский кризис. С другой стороны, это официальная позиция, которую занимает в настоящее время коалиция НАТО, и от которой она, судя по всему, не отойдет, а именно утвердить свое присутствие в регионе, показав силу в Ливии. Неспокойная ситуация в арабских странах перекроила весь рынок туризма. За последние 3 месяца резко упал спрос на туры в Египет и Тунис, зато продажи путевок в Турцию выросли на 10% по всему миру. Как правильно выбрать страну для отдыха, расскажет Мария Ивашкина.
Туроператоры напоминают, что политическая обстановка – это не единственный критерий, который стоит учитывать, планируя отпуск. Неприятности могут подстерегать туриста в любой стране мира. первую очередь стоит опасаться инфекционных заболеваний, отметила в интервью «Голосу России» исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе.
Есть специфические инфекционные заболевания, характерные только для экзотических стран. Для того, чтобы обезопасить собственный отдых при поездках в какие-то экзотические страны, и особенно если этот отдых в экзотической стране предполагает активное общение с природой, необходимо заранее собрать информацию в туристическом агентстве. Там дают такую информацию, причем очень детальную, настолько детальную, что, в общем, даже если человек ничего не боялся, после получения этой подробной инструкции, в общем, может даже передумать, куда бы то ни было ехать.
Тем, например, кто собирается в Индию, стоит побольше узнать о холере, приготовиться пить только бутилированную воду, тщательно мыть фрукты и отказаться от удовольствия перекусить в первом попавшемся кафе. А если у вас запланирована поездка в Европу, то лучше привиться от инфекции, которые переносят клещи, советует начальник отдела санитарной охраны территории Роспотребнадзора Наталья Пакскина.
Надо помнить, что европейские страны, большинство поражены клещевым энцефалитом. Именно европейский регион один из самых неблагополучных по данному заболеванию. До середины лета практически нужно помнить, что все вот эти страны европейские, они как раз хороший очаг клещевого энцефалита. Рекомендовать нашим туристам обязательно самые взаимоосмотры.
Во время поездок по Европе стоит опасаться не только энцефалита, добавляет эксперт.
В странах европейского региона, по данным Всемирной организации здравоохранения, в последнее время обостряется ситуация по кори. По информации Всемирной организации здравоохранения, на 18 апреля в 33 странах Европы зарегистрировано более 6500 случаев этого заболевания. Из них наибольшее количество заболели корью во Франции. Поэтому на сегодняшний день всем туристам, которые выезжают за рубеж, необходимо вакцинироваться от кори.
Турция и Египет – самые традиционно популярные страны у немцев, россиян и американцев – не представляют эпидемиологической опасности. Уберечь свое здоровье от всяких неприятностей во время поездки в эти страны под силу каждому, считает Майя Ламидзе.
Что касается Турции и Египта, то большое пожелание внимательно подойти к выбору отеля для того, чтобы избежать, возможно, пищевых отравлений и каким-то образом обезопасить свой отдых. Потому что чем ниже категория отеля, тем выше вероятность таких неприятностей. В Египте, как выяснилось, в Красном море водятся акулы. Но они водились всегда. Просто на людей стали нападать сравнительно недавно. Но по заверениям египетской стороны приняты, в общем, все меры безопасности, и ничто нашим туристам сейчас в Красном море не угрожает.
Эксперты советуют собирать информацию не только о климате и традиционных болезнях. Необходимо иметь представление и об инфраструктуре тех городов, где вы собираетесь провести отпуск. Например, во многих странах билет нужен не только, чтобы войти в метро, но и для того, чтобы выйти из него. На вокзале может оказаться 2/7 пути, и вы рискуете опоздать на свой поезд, если не уточните, на восток или на запад отправляетесь. А еще во многих городах в выходные дни не работают аптеки. Мария Весновская, Мария Ивашкина, «Голос России».
Старейшая в России книжная серия. Ее тираж превышает 100 миллионов экземпляров, а ее герои бесценны.
«Голос России» и издательство «Молодая гвардия» представляют. «Жизнь замечательных людей». Радиоверсия.
Каждую неделю слушайте увлекательный рассказ о судьбах великих людей, которые оставили след в истории. О каждом новом герое рассказывает автор биографии.
«Жизнь замечательных людей». Как на ладони.
«Голос России». Ереван. «Голос».
Беспрецедентное предложение от компании Downtown Ереван. Приобретайте квартиры в центре Еревана без предоплаты и процентов, ежемесячно выплачивая 1% от цены договора. Подробности по телефону 077-714-714.
Голос России, Ереван. Говорит Тегадерман Хамаш, Зангаре Кисунерек, Уцун, Уцуньот.
Кремля. Переаттестацию, которая предусмотрена в рамках реформы МВД и создания полиции, ранее планировалось завершить к 1 июня. И, как пояснил глава администрации президента Сергей Нарышкин, переаттестацию МВД продлили для детальной проработки каждой кандидатуры. По его словам, от результатов аттестации зависит дальнейшая судьба сотен тысяч сотрудников милиции. США появился еще один кандидат в президенты. Это бывший спикер Палаты представителей Конгресса США, республиканец Ньют Гингрич. О намерении участвовать в выборах в 2012 году 67-летний политик объявил в своем микроблоге в Твиттере. Гингрич говорит, что в случае победы намерен привести страну к более светлому будущему и избавить граждан от вашингтонской бюрократии. Партия героина стоимостью 52 миллиона долларов обнаружена в порту Сиднея. 42 килограмма зелья были спрятаны в контейнерах с мебелью, которые прибыли из Малайзии. В связи с находкой арестованы два малайзийца. Если они будут признаны виновными в контрабанде наркотиков, им грозит пожизненное заключение и штраф свыше 800 тысяч долларов. Россия может в ближайшие годы выйти на первое место в Европе по развитию интернета. Об этом заявил глава Минкомсвязи страны Игорь Щеголев, открывая в Москве второй российский форум по управлению интернетом. Он также отметил, что появившийся год назад первый кириллический домен rf.ru стал самым быстрорастущим национальным доменом во всей сети. Сейчас Россия занимает третье место на европейском рынке интернета. Эти и другие новости доступны на нашем сайте в интернете. О развитии событий менее чем через полчаса. А с новостями вас познакомила Ирина Савельева.
Голос России. rubr.ru.
Хроника жизни русскоязычной части интернета.
Новейшие тенденции, самые необычные сайты и блоги,
о которых говорят.
Ежедневно на Голосе России программа «Рунет». «Рунет».
В студии Екатерина Антропова. Здравствуйте. Пользователи Рунета не только покупают в сети, но и продают. Каждый третий юзер из городов с населением от 100 тысяч и до полумиллиона что-либо продавал в интернете. Об этом говорят исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения. Что же до покупок онлайн, то такой опыт имеется у каждого пятого россиянина. Большинству из них привычнее интернет-магазины, то есть специализированные торговые площадки онлайн. Об этом сказали две трети опрошенных. Еще треть покупает товары в сети, что называется, с рук у других. Причем в качестве механизма заключения сделки могут работать доски объявлений, блоги, форумы, социальные сети и бог знает что еще. По данным ВЦИОМ, среди покупателей преобладают женщины. Их 58%. А среди продавцов – мужчины, их 60%. Возраст основных участников сетевого товарообмена – от 25 до 34 лет. Причем среди покупателей больше всего жителей Москвы и Санкт-Петербурга. А среди продавцов – жители небольших городов страны с населением от 100 до 500 тысяч. Самые популярные товары, продаваемые в интернете – автомобили, цифровая техника, компьютеры, принтеры, сканеры, DVD-плееры, сотовые телефоны и так далее. Затем со значительным отставанием следует одежда и обувь, а потом различные онлайн-услуги. Кроме того, в сети продаются зоотовары и домашние животные, мебель, бытовая техника, товары для дома, спорта, а также продукты питания. Активное развитие товаро-денежных отношений в сети вполне естественно, считают социологи. Ведь чем сильнее развивается интернет, тем больше людей он в себя включает. И тем больше в нем возможностей для налаживания бизнес-связей. В то же время специализированные интернет-магазины пока имеют налаженную сеть доставки преимущественно в мегаполисах. Но регионы не унывают. Люди, живущие в небольших городах, торгуют между собой. Товары, если надо, пересылают по почте, а оплату иногородние покупатели осуществляют с помощью почтовых переводов или электронных кошельков. На онлайн-торги выставляются вещи, бывшие в употреблении или новые, но по каким-то причинам не подошедшие своим хозяевам. Кроме того, потихоньку развивается продажа самодельной продукции – одежды, товаров для интерьера, украшений и так далее. В сети даже есть специальный ресурс, посвященный такой торговле. Называется он «Ярмарка мастеров». Подробнее о нем в следующей программе. Следите за тем, что происходит в сети. С вами была Екатерина Антропова и программа «Рунет. Голос России».
Программа «Рунет». Голос России. Интервью. Общество. Общество.
«Голос России» продолжает свой эфир. В студии Дмитрий Андреев. Здравствуйте. И сегодня у нас в гостях заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Ростуризма Александр Радьков. Александр Васильевич, здравствуйте.
Добрый день.
Спасибо вам, что нашли время посетить нашу студию, ответить на некоторые наши вопросы. Тема нашего интервью, она звучит так: «Въездной туризм в Россию». Термин такой у многих на слуху, но не все знают, что он означает. В принципе, догадываются, да, но вот давайте как-то вот так вот определим, что же такое все-таки въездной туризм.
Въездной туризм, мы говорим о въездном туризме как о посещении нашей страны иностранными гражданами с целью туризма. Конечно же, существует очень много определений, кого считать туристом, но если считать по большому счету, как это принято во Всемирной туристской организации, Организации Объединенных Наций, туристом считается любой человек, путешественник, который посещает какие-то места вдали от своего места проживания, не с целью заработка и на срок не более одного года. Поэтому в широком смысле слова туристами считаются практически любые путешественники. Даже если человек едет на дачу, то он уже считается туристом, он считается внутренний турист, потому что он не покидает пределов своей страны. Если мы говорим о въезде иностранцев, то в таком случае мы говорим о въездном туризме. Но традиционно сложилось, что мы разделяем сегмент турист, посещение с туристическими целями. Есть сегмент, это люди, которые посещают страну со служебными целями, с личными целями. Для посещения страны с туристическими целями мы говорим, что человек приезжает с культурно-познавательными целями, с целью рекреации, отдыха, с целью занятия, может быть, какими-то активными видами туризма. Вот мы можем в таком сегменте это и рассматривать.
То есть это, собственно говоря, люди, которые из-за рубежа приезжают к нам?
Да, да.
Если очень грубо.
Хотя, конечно же, мы можем считать всех приезжающих из-за рубежа практически туристами, кто не с целью заработка и на срок не более одного года. Но, наверное, лучше всего выделять. Это люди, которые приезжают с деловыми целями, это туристы, с культурно-познавательными целями, с целями рекреации.
Так а что же больше всего интересует так называемых въездных туристов у нас в стране?
Вот к нам, в Россию. С какими
прежде
целями?
Всего,
прежде всего, наверное, это прежде всего деловой туризм. Это с целью встречи со своими деловыми партнерами, коллегами, для организации каких-то деловых мероприятий, выставок, культурно-познавательных
туризм. А эти вещи тоже называются туризмом? То есть это же получается,
да?
На самом деле,
да,
деловая поездка.
А
и тоже называется туризмом?
Человек все равно живет в гостинице, человек питается в ресторане, человек тратит деньги на транспорт, он все равно приносит прибыль инфраструктуре туризма.
Угу.
Ведь гостиница – это все равно составляющая инфраструктуры туризма. Транспорт – это все равно составляющая индустрии туризма. Человек здесь все равно составляет деньги. Он все равно пойдет в магазин, купит сувенир какой-нибудь, привезет домой на память. Он сходит в театр, посетит музей, если у него останется время от переговоров. Сходит в ресторан. Он все равно оставляет деньги в объектах туриндустрии. А к ним относятся, помимо гостиницы, транспорт, проживание, сфера развлечения. Это тоже туристы.
Но это первое место, да, деловой туризм. А дальше пошли...
Культурно-познавательные.
То есть это то, что называется приехать на экскурсию.
Приехать посмотреть. На экскурсию, посмотреть Москву, посмотреть Санкт-Петербург, посмотреть наши сокровища, такие как Золотое кольцо, Большое Золотое кольцо, Серебряное кольцо России, это брендовые такие вещи, посетить, допустим, Байкал. Плюс к нам приезжают туристы из-за рубежа с целью отдыха в наших здравницах, отдыха в каких-то заповедных местах. Охота, рыбалка также очень много привлекает иностранных туристов, потому что в России остались уникальные заповедные места, и осталась возможность прикоснуться к природе, поохотиться, порыбачить. Это, в общем-то, востребованный турпродукт на зарубежном рынке.
А вот так вот можно по направлениям разделить, куда едут? То есть, ну, понятно, Москва, Петербург, да, а вот еще по стране, куда люди стараются попасть?
Давайте, смотрите, турист, зарубежный турист поедет в места, которые доступны с точки зрения транспорта, там, где есть прямые авиаперелеты.
Ну, прежде всего, да, международные авиалинии.
Безусловно.
Кстати,
вот в эти города.
Недавно лишили же, вот буквально на днях, получается, несколько аэропортов статуса международных, и в течение там определенного количества лет хотят 25 аэропортам, по-моему, если память не изменяет, еще дать статус международных. Да.
Конечно, это очень важно.
То есть это важно.
Важно с точки зрения... Безусловно, потому что если вы летите через Москву транзитом, у вас появляется дополнительное плечо из Москвы до какого-нибудь российского региона, это утяжеление турпродукт с точки зрения цены, потому что, не секрет, к сожалению, стоимость транспортной составляющей в Российской Федерации достаточно высокая, и порой билет, авиабилет внутри России дороже, чем билет из России куда-нибудь за границу. Поэтому прямое авиасообщение, расширение географии авиасообщения, железнодорожного сообщения способствует привлечению иностранных туристов. Поэтому здесь я бы, наверное, несколько составляющих таких обозначил. Я бы начал, наверное, даже не с транспорта. Я бы начал, наверное, с имиджа России за рубежом. Вот это, наверное, очень важный момент, позитивный имидж страны. Страны, благоприятной для туризма. Чтобы человек, который собирался посетить Россию, он знал, что здесь его встретят с улыбкой. Здесь страна, которая проявит гостеприимство по отношению к чужому человеку, чтобы он себя здесь почувствовал как дома. Здесь в этом плане очень важен бренд страны. Потому что многие понимают слово бренд как некий символ, некий абстрактный символ, торговая марка. Нет. Бренд — это более весомое, более значимое
это
понятие.
Образ.
Совершенно верно. Это образ страны, который порой даже подсознательно формируется у человека. И самое главное, он должен побуждать или мотивировать человека к поездке.
Ну, мне кажется, вот за последнее время произошло достаточно много событий в хорошем плане, культурно-спортивных, да, то есть и чемпионат мира, и Олимпиада, и Евровидение, которое мы проводили в Москве. То есть это, ну, все-таки, наверное, это способствует вот в большей степени сформированию такого положительного образа, потому что еще не так давно, да, кому-то казалось, что там Красная площадь, да, матрешка, шапка-ушанка и балалайка, и когда человек приезжал и понимал, что этого ничего нету, он не то что расстраивался, но удивлялся. Но, наверное, все-таки, мне кажется, что образ-то мы в какой-то степени-то сформировали такой, что страна, которая находится на передовой и стремится к тому, чтобы стать мировой такой державой.
Безусловно, проведение больших массовых мероприятий, спортивных, культурных, фестивалей, оно привлекает к себе большое внимание. И, безусловно, люди посещают, они смотрят, что здесь не только медведи ходят по улице, что здесь и комфортно, безопасно, люди гостеприимные. Здесь очень важна интеграция и в мировое интернет-пространство. Здесь сейчас мы тоже должны понимать, что мы должны использовать вот это пространство для продвижения образа России, потому что сейчас очень все больше и больше роль играют различные блоги, сообщества и молодежь, потому что здесь важно, чтобы как можно больше молодых людей к нам приезжало, студентов, потому что это одна из самых наиболее активных путешественников. К сожалению, у нас вот этот сегмент не очень сильно развит, особенно что касается недорогих средств размещения, хостелов, студенческих общежитий, различных программ поощрения путешественников, молодых путешественников, и у авиакомпаний, и с точки зрения предоставления скидок в отеле, в музеях. Это очень важный сегмент, над которым мы еще должны, конечно, работать, и мы этим очень плотно занимаемся. Поэтому, действительно, образ страны, имидж страны и бренд страны, он формируется ведь не только одной национальной туристской администрацией, допустим, Министерством Ростуризма. Это комплексная задача, которая решает и Министерство иностранных дел, и средства массовой информации, как преподносится. Это очень деликатная, очень тонкая работа, но которую надо обязательно осуществлять. Следующая составляющая. Информационная. Образ России. Надо донести информацию, что можно посмотреть. К сожалению, у нас на сегодняшний день нет ни одного зарубежного офиса по туризму. В свое время, еще при Советском Союзе, у нас было около 40 зарубежных представителей по туризму. Вот когда была система Интурист.
Угу.
Поэтому чартеры летели к нам, а не от нас. Ну, я надеюсь, вот в этом, может быть, в следующем году у нас появятся первые такие зарубежные представительства.
А где они могут появиться?
Мы сейчас готовим соответствующие документы на открытие такого представительства в Турции, в Китайской Народной Республике. Будет офис по туризму в Египте, но он будет решать все больше другие вопросы, не столько вопросы информационного продвижения России, хотя в том числе и это,
сколько но поддержки
вопросы поддержки
там,
да, наших соотечественников, наших туристов, учитывая огромные туристические потоки. Но, безусловно, мы должны будем охватить основные направляющие рынки, европейские, допустим, Германия, Великобритания, Франция, Испания, Италия. Безусловно, мы должны охватить азиатские рынки, Китай, Япония, Южная Корея. Очень перспективный рынок Индия. Каждый год миллионы граждан Индии путешествуют с туристическими целями по всему миру. Там сформировался устойчивый средний класс со стабильным достатком. Они с удовольствием тратят деньги за рубежом. Конечно же, нельзя упускать рынок и Канада, Соединенные Штаты Америки. Тоже активные путешественники. Ближневосточный рынок. Поэтому здесь очень важно, важно проводить правильную информационную политику, маркетинговую политику на каждом рынке. Потому что, так как ее нужно делать, допустим, в Европе, она не пойдет и не будет работать на Ближнем Востоке.
Менталитет разный.
Ментальность. И то, что можно показать, допустим, грубо говоря, там, красивых девушек в купальнике, да, рекламные слайды в Европе, не совсем это будет уместным, допустим, в некоторых странах.
А может,
это
даже не понято.
Где-то и запрещено. Поэтому здесь, конечно же, важно очень строить маркетинговую программу продвижения России в соответствии с ментальностью страны или региона. Это крайне важная задача. И вот этим должны заниматься офисы по туризму. Вопрос продвижения. Ну и, безусловно, основная составляющая, что продавать и как продавать. Наш туристический продукт, как мы его назовем, российский туристический продукт, должен быть конкурентоспособным. Цена-качество. Да, у нас есть большая проблема, связанная с высокой стоимостью турпакетов в России. Нехватка гостиниц туристского класса в Москве, в Санкт-Петербурге, в других городах России. Их нужно строить больше, потому что среднестатистический турист предпочитает гостиницы 3 звезды. В 5-звездках он останавливаться не будет, если мы говорим не о деловом туризме, а турист с фотоаппаратом, с какими-то познавательными целями, массового туриста, а уж тем более молодежного туриста. Нужно развивать инфраструктуру, нужно строить больше гостиниц, нужно расширять количество авиаперевозок, железнодорожных перевозок, для того, чтобы снижать стоимость. Нужно побольше способствовать тому, чтобы появлялось как можно больше лоу-кост-перевозчиков. Дешевых авиакомпаний, которые, как в Европе, вы можете там за 50, максимум 90 евро улететь в любую точку Европы.
Ну, собственно, как внутриконтинентальные перелеты в США.
Да, да, абсолютно верно. И здесь тоже надо развивать. И это надо развивать лоу-кост-перевозки не только международные, но и внутри России. Потому что у нас стоимость внутренних перелетов порой в разы выше, нежели международных.
Вы упомянули о такой проблеме, да, вот как проживание, то есть недостаточное количество хостелов, недостаточное количество гостиниц среднего ценового диапазона, то есть это не общежитие, да, но еще и не гостиницы высшего уровня. Вообще это, в принципе, проблема может решена быть, например, в той же Москве и в том же Санкт-Петербурге, города, которые прежде всего притягивают к себе интерес туристов, то есть, допустим, Москва, посмотреть в пределах третьего кольца, но, в принципе, там даже застройка этой проблемы серьезная. Где могут появиться вот такие вот хостелы или отели там уровня 2-3 звезд, ну, настоящих 2-3 звезд, не то, что я повесил звездочки, и он у меня теперь таким считается.
Вы знаете, что после того, как кризис прошелся по всему миру, у нас многие офисные помещения стали невостребованными. Наверное, здесь могла поспособствовать переориентация бизнеса, превращать пустующее офисное помещение в гостиницы. И многие пошли по этому пути. Наверное, естественно, вопрос застройки со свободными пустующими площадками очень остро стоит. Но есть переориентация бизнеса, перепрофилирование. В этом плане нам есть чем поучиться у испанцев с их системой Парадорос, когда они придумали, как использовать памятники архитектуры. И мы знаем, что есть очень много ограничений на использование памятников архитектуры. Особенно это актуально для Санкт-Петербурга. И испанцы вот разработали такую систему использовать такие бывшие дворцы, бывшие дома, которые находятся под охраной государства, под гостиницы. Это единственная возможность их эффективного использования, и чтобы памятник жил и приносил доход. И Санкт-Петербург достаточно активно идет по этому пути. Я знаю, что там очень много появляется гостиниц эконом-класса, бибишки, bed and breakfast, бывшие коммунальные квартиры. Они переоборудуются в гостиницы, в мини-апарт-отели. Это нормальный процесс. Такие апарт-отели всегда будут востребованы на рынке. Но, безусловно, там надо вопрос решать и с безопасностью, чтобы это было, конечно, вопрос комплексно решался. Создавать апартаменты, то это весь дом нужно отдавать, конечно, а не так, что соседняя квартира является коммунальной квартирой, а здесь это апартамент. Чтобы, да, гостю, нашему иностранному гостю в 3 часа ночи никто там не постучался в дверь, и соседи
чтобы не прочувствовал,
и не обременил его каким-нибудь вопросом финансовым.
Вот. Да, или, например, утюгом.
Да, всякое бывает. Да, конечно.
Но это же, наверное, тоже вопрос, как бы вот это мог бы решиться, если бы была урегулирована такая сфера, как приватизация памятников архитектуры, да, то есть, наверное, если бы их удалось бы целиком отдать в частные руки, под определенные, конечно, обязательства, с обязательными условиями какими-то, да, там, по безопасности и прочее, особенно в Петербурге, то, наверное, конечно, это было бы попроще, потому что, ну, можно сделать, как вы сказали, один номер шикарный, и будешь выходить и утыкаться в обшарпанную дверь коммунальной квартиры.
Да, безусловно, здесь нуждается в совершенствовании нормативно-правовая база и как на федеральном уровне, так и на региональном уровне, потому что есть памятники федерального значения, есть памятники нефедерального значения, там есть своя специфика, особенность, но, тем не менее, есть решаемые варианты. На мой взгляд, одно из перспективных направлений создания новых гостиниц в центре, потому что мы должны понимать, что турист всегда будет стремиться жить в центре. Ну, бессмысленно строить гостиницу туристского класса где-нибудь совсем уж далеко. Это не бессмысленно. Она будет, конечно, жить. Но востребованы, прежде всего, будут гостиницы те, которые в центре. Или те, которые, во всяком случае, близко к метро. Потому что ехать куда-то еще далеко от метро...
Ну да.
И здесь еще, кстати, очень важный момент – качество обслуживания, соотношение цены и качества. У нас в свое время после развала Советского Союза очень много ушло учебных заведений, среднего звена, которые готовили линейный персонал, горничных, официантов, барменов. На рынке существует существенная нехватка такого рода специальностей. И здесь нужно это восполнять, потому что у нас порой гостиницы открываются, работать там некому. Потому что набирают людей, порою даже случайных.
Но то, что все эти люди, которые работают вот в гостиницах, те же самые бармены, это кто?
Их нужно обучать. Есть люди, которые профессионально этому обучались, а есть просто, которые пришли, они посмотрели там пару вечеров, как мешать коктейли, и он уже считает...
Серый мальчик, хочешь быть барменом?
Да, пожалуйста, иди работай. Тем более, там, допустим, официантка, горничная, как правильно постель застелить. Это тоже искусство. Как сделать правильную уборку в номере, как сделать приятным пребывание гостя в гостинице. Это сложность. Наука, фронт-офис, как его встречают, как несут багаж, что делать. Делать портье, что входит в его обязанности, вот функционирование вот этого очень сложного механизма. У нас есть заведения, которые готовят таких специалистов, но их крайне недостаточно. И гостиницы пытаются самостоятельно обучать персонал. Проще там, где есть цепочка гостиничная, допустим, Hilton или Four Seasons, ну, мировые, да, бренды, говорю, Intercontinental. Они, как правило, создают свои школы обучения менеджеров и персоналов. У нас в России пока очень слабо развита система национальных цепей. Их по пальцам можно пересчитать, их мало. А здесь очень важно создание единых стандартов качества обслуживания, чтобы человек, когда выбирает гостиницу, он понимал, что его ждет в этой гостинице. И очень важна интегрированность наших отелей в мировую систему бронирования. Как человек едет, как он приезжает вообще в Россию? Ну, здесь два варианта. Первый вариант, он идет к турагенту, покупает тур, либо его делает самостоятельно. В разных странах по-разному. Где-то в странах, как Испания, там люди больше доверяют, допустим, агентствам. В других странах они доверяют самим себе, они стараются самостоятельно планировать свое путешествие. Поэтому, если, допустим, туроператор, он ему как бы гарантирует, что да, вот мы тебе забронируем гостиницу, авиабилет, то мы должны предоставить возможность индивидуалам точно так же это делать. И здесь очень важно, чтобы он по интернету выбрал себе гостиницу, выбрал определенный класс обслуживания и знал, что он не ошибется, что эта гостиница будет соответствовать тем звездам, о которых она заявляет.
То есть это, собственно говоря, вот создание того самого рейтинга по звездам. Да? То есть человек понимал, что он будет иметь за 2 звезды, за 3 звезды, за 4 звезды. Да?
У нас действовала до недавнего времени национальная система классификации отелей, и она сейчас и будет продолжать действовать. Сейчас произошли некоторые реформирования этой системы, но ситуационные требования, они, в общем-то, остались, они достаточно высокие, и если гостиница получила звездность именно в соответствии с государственным национальным стандартам, можно не сомневаться, что эта звездность, она подтверждена, она соответствует. Другое дело, что до недавнего времени у нас ведь нет обязательной классификации гостиниц. Она у нас добровольный характер носит. И до недавнего времени у нас было порядка более 40 систем аттестации гостиниц.
Каждая своя.
Каждая своя. Вот здесь потребителю очень сложно было разобраться.
И тем не менее, все равно к нам едут. А вот вы могли бы рассказать нам о каких-то цифрах, которые, ну, допустим, за прошлый год? Сколько к нам едут? Откуда едут основные потоки людей?
Да, конечно. Но если, опять же, мы говорим о туристах в целом вообще,
да,
то есть о всех путешественниках, включая деловые, частные, то мы можем говорить о более чем 22 миллионов международных прибытий. Не о туристах, а о количестве прибытий. Потому что один человек может, допустим, 3-4 раза приехать в Россию. Вот таких прибытий наша пограничная служба зафиксировала более 22 миллионов. Но понятно, что если говорить по служебным целям, то это более 4 миллионов 400 тысяч посещений. Туристов, где стоит в визе цель туризм, культурно-познавательный и так далее, таких более 2 миллионов. мы видим, что основная масса, это большая часть, частная цель, это родственники, скрытая миграция, сюда тоже может быть, она фиксируется как туризм, но на самом деле таковой не является. Поэтому мы можем устойчиво говорить, что более 4 400 000 служебные и 2 миллиона, то есть 6-7 миллионов, это вот чистые туристы, которые посетили Российскую Федерацию в прошлом году. Безусловно, основными странами-донорами являются такие страны европейские, как Германия, Великобритания, Франция. Германия в прошлом году дала нам более 600 тысяч прибытий, из них с целью туризма более 300 тысяч. Азиатский регион, это Китайская Народная Республика, всего более 700 тысяч посещений. Туризм около 150 тысяч чистых туристов. Но в Китае мы должны понимать, что здесь очень большая доля приграничного обмена, и там тоже опять не всегда чистый туризм. Некоторые люди посещают с точки зрения шопинга. Но тем не менее, все равно общее число посетителей международных, оно достаточно существенно, и мы занимаем в мировом рейтинге не последнее место по количеству как прибытий, так и наших выездов за рубеж.
Ну, к сожалению, наше время заканчивается. Такой вопрос можете, если вы ответите кратко. Перспективы упрощения визового режима для въезда в Россию, насколько они велики, и, допустим, какие-то страны можете обозначить, которые могли бы в перспективе надеяться на упрощение визового режима для въезда туристов к нам?
16 апреля вступает в силу соглашение о безвизовом режиме с Турецкой Республикой. Что касается Евросоюза, мы всегда говорили, что Россия готова к отмену виз с Евросоюзом. Мы не видим никаких причин, ни политических, ни экономических, которые сдерживали бы этот интеграционный процесс. Камень на стороне Брюсселя, и все в данной ситуации зависит от желания и политической воли наших партнеров в Евросоюзе. Мы готовы к этому. Я думаю, что отмена виз с Евросоюзом, безусловно, будет стимулировать туристические потоки. У нас в Китайской Народной Республике действует облегченный визовый режим для туристических обменов, а для групповых поездок у нас безвизовый туристический обмен с Китаем.